Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Продолжаем работать в прямом эфире. Ну, давайте сразу с наших позывных. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для телеграм-сообщений работает «Говорит МСК-бот». В нашем телеграм-канале сейчас началась трансляция нашей программы. Началась она и на нашей странице ВКонтакте. На Ютубе она тоже началась, не поверите, да. Но на Ютубе сколько человек у нас?
403.
403 человека, прекрасно. Ну что, друзья, давайте начнем по традиции с нашей переклички. Поехали. Вот, смотри, Папуа-Новая Гвинея тут у нас в телеграме обозначилась. Смешно, хорошо, да. Значит, из Дмитрова передают привет черноголовку аппарата. Касин Ухтомский с нами. Значит, а в чате на Ютубе Золинген, Германия, ждет передачу. Прикумская, Ставропольский край приветствует. Караганда очень ждет. Москва, улица маршала Тухачевского. Ждут эфира. Беларусь, Беларусь с нами. Всех поздравляю с днем освобождения Ленинграда, снятия блокады. Краснодар ждет, днем победы Ленинград. Горки 10 с уважением, Омск ожидает. Деревня Коучево, Дубна, Гагаузия на связи. Железноводск в ожидании, Буденов с нами. Рудный, Казахстан с нами. Крым, Симферополь ждет, Витебск приветствует и смотрит, Учкудук приветствует, Актау, Казахстан, Дубай с нами, Тамбов ждет, Самарканд на связи, Екатеринбург, Михайловка, Волгоградская область с нами, Кубань на связи, Германия, Новосибирск, Ульяновск, Бройберг, Новороссийск, Минск, Соликамск, Челябинск ждет, Калининград передает всем привет, Швеция. Швеция с нами, Эстония, Нарва ждет, Канада, Монреаль с нами, Швеция смотрит, Тюмень приветствует, Калининградская область ждет, Петропавловск поддержит, Самарканд слушает, Муром, Славянск, ДНР, Туркменистан ждет, Пермь с нами, Ленинградская область с нами, Сургут ждет, Берлин смотрит, Братск смотрит, всем передают привет, Уфа, Соболевка с нами, Пярну, Эстония с нами, Штутгарт, Германия, Рига прильнула к экрану, Челябинск, Лос-Анджелес слушает, Ижевск слушает, Чехия смотрит, Гродно, Беларусь, ну, Караганда, Орел, в общем, друзья, все как обычно, отличная на самом деле у нас с вами география. Смотрят трансляцию нашей программы на Ютубе, пишут в чате, очень многие люди, в основном люди, которые за границей, да. Хорошо, ну что, ну, давайте пройдемся по новостям, по основным событиям, да, а потом на некоторых из них остановимся более подробно. В Белоруссии прошли очередные выборы президента. Победил Александр Григорьевич Лукашенко. Значит, он получил 86,82% голосов. Остальные голоса разделились между, ну, остальными кандидатами. Это Саранков Сергей Александрович, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, 3,21% получил Гайдукевич Олег Сергеевич, это Либерально-демократическая партия, 2% с небольшим. Конопатская Анна Анатольевна, беспартийная, 1,86%. Хижняк Александр Николаевич, Республиканская партия труда и справедливости, 1,74%. Против всех 3,6%. Явка 85,7%. В седьмой раз Александр Григорьевич, да, у нас становится президентом Беларуси. Я на самом деле, ну, я не сомневался. Может быть, кто-то из вас сомневался, я нет. Просто было очень интересно посмотреть, как будут проходить выборы в этом году, потому что предыдущие выборы, когда проходили в Белоруссии, мы с вами помним, что там, собственно, происходило. Но в этом году все как-то тихо, спокойно, мирно, предсказуемо. Президент Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. И наш президент сказал, что эта победа свидетельствует о высоком политическом авторитете Александра Лукашенко. Российский лидер напомнил, что ждет белорусского коллегу в Москве с его первым визитом после переизбрания. И Лукашенко уже сделал заявление, что приедет, конечно, в Россию, это будет первый визит. Так, дальше. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Мне только одному кажется, что я это уже слышал. Мне кажется, что на самом деле вот Трамп начинает свой любой день, то есть вот каждый новый день он начинает с заявлением, что я хочу встретиться с Владимиром Путиным. Вот он просыпается и говорит, хочу встретиться с Путиным. Завтра проснется, опять сделает заявление. Хочу встретиться с Путиным. И как можно скорее. И говорит, я хочу с ним встретиться, потому что я хочу, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее. Значит, вот такое заявление он сделал в очередной раз в овальном кабинете Белого дома. Американский президент подчеркнул, что эта встреча может произойти очень скоро. Очень-очень скоро. Он отметил, что встреча с президентом пройдет после того, как будут начаты переговоры, процесс которых, по его словам, уже идет. Республиканец также сообщил, что президент Украины Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта, и Трамп выразил надежду, что к заключению сделки также готов и Владимир Путин. Ну, с нашей стороны, значит, Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон пока не контактировал с Москвой по вопросу переговоров между двумя президентами, и представитель Кремля вновь подчеркнул, что готовность организовать разговор двух глав государств сохраняется. Ну и параллельно, значит, опять Трамп, опять 25, призвал Россию завершить конфликт на Украине, в ином случае глава Белого дома пригрозил ввести санкции и пошлины. Вы помните, о чем мы с вами говорили? Мы же с вами много раз об этом говорили. Что, ну, вот эта вот формула «мир через силу», ну, вот он как раз вот сразу с козырей заходит. Вы или же договариваетесь, или же я введу санкции, я ужесточу там, ну, и так далее. Мы все это уже слышали. Мы все это слышали много раз, и даже я уже и не помню, кто первый, собственно, начал про эти самые санкции говорить. Не сам ли Трамп, когда был 45-м президентом США? Ну, это не важно. То есть время идет, люди все те же, ничего не меняется, стратегия та же самая. Но при этом нет, вот я не прав. При этом он сказал, что он очень нас любит. Я, говорит, так люблю русских. Ну, просто очень я их люблю, прям вот, прям буквально обожаю. И вот именно потому, что я их так вот сильно люблю и обожаю, я поэтому хочу ввести санкции и задушить их, любя, обожая. В процессе задушу и все там этими санкциями, или же вы должны подписаться на те предложения, которые мы озвучим. Озвучим обязательно, как можно быстрее. Уже практически начали озвучивать. Уже это произойдет завтра, но не совсем. Может быть, послезавтра, но лучше, наверное, все-таки в течение полугода. Хотя, может быть, не в течение полугода, в течение месяца. Но если подумать, месяца, наверное, все-таки не хватит. И поэтому, бинго, мы придумали формулу 100 дней. Все, 100 дней. Прекрасно звучит, на самом деле, 100 дней. Я когда слышу 100 дней от Трампа, я почему-то вспоминаю, я не знаю, я ловлю себя на этой мысли, я вспоминаю 500 дней от Явлинского. Вы помните, да? Ну, вот все время какая-то фигня. В начале 100 дней Наполеона, но это немножко другая история. Потом 100 дней от Трампа, а вот на ум приходит 500 дней от Явлинского. Явлинский, помните, Григорий Алексеевич Явлинский? У нас был такой, ну, почему был? Он и сейчас есть, но не у нас. Ну, в общем, одним словом, Григорий Алексеевич Явлинский тогда предложил, я, говорит, сделаю все, я вот все просчитал, вот вам бумажечка, возьмите, пожалуйста, эту бумажку, это мой план, он называется 500 дней, и мы в шоколаде, экономика рывком пойдет вперед, равных нам не будет, 500 дней. Но почему-то, этот план не впечатлил тогда руководство страны. Не впечатлил. Ну, вот здесь 100 дней от Трампа. То есть вначале были 24 часа, потом были полгода, потом месяц, теперь 100 дней. И при этом он каждый раз говорит, да, вот точно, совершенно, вот Вячеслав говорит, что у него было еще 100 дней до дембеля. А у меня тоже это было, да, 100 дней до приказа, да, отлично. И много разных там всевозможных традиций. Я не знаю, как у вас, Вячеслав, а у нас там 100 сигарет выкладывались. И потом каждый день ты по одной выкуривал, и как бы и нормально. Да, вот. Что это такое, как вы думаете, друзья? Но человек спать не может, он плохо спит. Он каждое утро просыпается с мыслью, что нужно поговорить с президентом России, но все никак. Ну, не дается ему эта история. Ну, вот он не может никак подойти к телефону, снять трубку, позвонить в Москву. Не получается. Почему? А очень хочет. Очень хочет. Очень любит. И прям вот, но никак. А почему? Мне кажется, что все на самом деле банально просто. У него нет никакого плана. Об этом мы с вами говорили. И то, что я сейчас наблюдаю, лишний раз в этом, собственно, убеждаюсь. Нет никакого плана у американцев. Полная ерунда. У них нет даже, скажем так, алгоритма, который бы заставил Зеленского, ну, казалось бы, как сказал наш президент, хомячит их миллиарды, как говорится, да. Но они даже его не могут призвать к ответу на команду «Канаге» не реагируют. Да, там были какие-то заявления, что, ну, конечно, я вроде бы как вот запретил там вести переговоры с Россией, но я всем запретил, кроме себя. Оказывается, самому себе он не запрещал. Но при этом он же настаивает на справедливом мире, от этого же он не отказывается. А справедливый мир, он отдает расшифровку, это мир, где нам будут предоставлены все гарантии безопасности. И не хотите НАТО, одним словом говорит он, не хотите нас туда брать, не надо, но введите свои войска на нашу территорию. То есть вот та вот самая пресловутая формула, про которую я уже много раз тоже говорил, что если Украина не в НАТО, то тогда НАТО, может прийти на территорию Украины. И теперь вот на этой вот как раз истории НАТО на Украину, на этом настаивает Зеленский. И Трамп ничего не может сделать. Келлок, Оутс, вот эти вот все люди, которые там вот Рубио сейчас у нас, да, это все вот люди, которые так или иначе будут заниматься этой проблемой. Уже занимаются, если верить Трампу. Ну и тем не менее, даже у этих людей нет какого-то общего знаменателя. Лебедь, рак и щука. Потому что один говорит, допустим, Рубио о том, что необходимо прийти к компромиссу, и все должны быть готовы пойти там на уступки, да, должны быть к этому готовы. Другой говорит, что надо начинать прямо вот с реализации плана «Мир через силу», то есть необходимо сразу зайти с козырей, как говорится, задушить Россию или что-то такое сделать, чтобы Россия испугалась, а после этого предложить ей программу разрядки. Международной напряженности. Я где-то уже слышал тоже когда-то вот это словосочетание. А третий говорит, я вообще должен вначале поехать, посмотреть там в честные глаза Зеленского, потом послушать, что говорит его окружение, а потом вернуться, все это дело, как говорится, проанализировать и уже с результатами этого анализа полететь в Москву и посмотреть, что будут говорить в Москве. Плана нет. Плана нет. Ну и может быть даже и хорошо. Может быть, даже и замечательно. Почему? Потому что пока этого всего нет, наши войска продолжают наступление, наши взяли Великую Новоселку, это грандиозный успех, и на самом деле по всем направлениям мы идем вперед, и никакой остановки не предполагается. А то, что нам предлагают, мне кажется, это как раз очередная попытка, ну... Сделать так, чтобы Россия ошиблась. Здесь пошли вбросы. Ну вот смотрите, да, читаешь, когда разные публикации, вдруг начинаешь ловить себя на мысли, что какое-то странное совпадение происходит. Причем везде. Берешь европейские какие-то там издания, там об этом пишут. Потом раз, и в американских изданиях про это пишут. И преподносят так вот как-то вот... Сейчас объясню, что я имею в виду. Вот они пишут, что эксперты разные. Вот если сейчас произойдет заморозка, это крайне невыгодно на самом деле Украине, ни в коем случае. Она не должна на это идти. Почему? Потому что русские, следите за руками, русские воспользуются этой самой заморозкой для того, чтобы перегруппироваться, для того, чтобы подвести вооружение, снаряды, то есть наладить логистику, для того, чтобы пополнить, значит, личным составом подразделения там и так далее, и потом, собственно, пойдут снова силы вперед. И поэтому, вот если сейчас будет принято вот это вот решение, это на руку России. Ни в коем случае нельзя этого допускать, потому что Москва тогда будет считаться победителем, и все поймут, что она победила. Но на секундочку, мне кажется, нас банально хотят в очередной раз, не побоюсь этого слова, обмануть. Вот чтобы мы снова не говорили с вами, что нас обманули, нельзя на это клевать. Потому что ровно наоборот. Ровно наоборот, вот эта самая остановка, перемирие какое-то, это Украина начнет и личным составом доукомплектовывать вот эти вот свои бригады, и технику они туда нагонят, и боеприпасы опять перебросят на Украину, дадут возможность передохнуть, как говорится. Это им выгодно, но преподносят, что это будет выгодно нам. И расчет какой? Расчет, что мы такие олухи, что мы будем рассуждать следующим образом. А, смотрите, они говорят, что ни в коем случае, значит, наоборот, нам нужно на это вот соглашаться. И тогда, да, и тогда действительно мы можем сказать, что мы победили. Да это разводка чистой воды. Чистой воды разводка. И при этом они бьют со всех информационных орудий, со всех сторон. И в Европе они это проталкивают, и в Америке они об этом пишут, и эксперты какие-то выступают и об этом говорят. Просто невероятно. Вот как вот, знаете, по щелчку все одну и ту же песню поют. И расчет именно на то, что мы такие, а, вот они этого боятся, значит, давайте все, соглашаемся на это перемирие. Да это ни в коем случае делать нельзя. Я надеюсь, что этого не будет. Этого не будет. Значит, а дерзкий спикер из какого окопа пишет? Дэн, заблокировали и до свидания его. Из того же самого, откуда и вы. Значит, смотрите, что они предлагают. Вот вроде бы как утечка какая-то произошла. И в телеграм-каналах начали публиковать... План Трампа, они это так называют. План Трампа. И при этом, знаете как, они прям чуть ли не расписывают так, ну, достаточно подробно, да? Ну, вот смотрите. Завершение войны вроде бы как запланировано до 9 мая 25 года. До 9 мая 25 года. Хорошо. Якобы этот план был передан Украине через европейских там каких-то гонцов. Непонятно, это правда или неправда, вот я повторю. Ну, мы пока вот просто смотрим, да, ну, дыма без огня же не бывает. Значит, детали следующие. Январь, ну, январь уже, наверное, нет, там январь-февраль. Телефонные переговоры Трампа с Путиным и обсуждение плана с украинскими властями. Я не знаю, может быть, еще успеют в январе, но как-то вот, ну, человек, который говорит, что он очень хочет поговорить и до сих пор все никак не поговорил, я думаю, что он, наверное, не будет торопиться. Ну, в феврале, возможно, может быть. Значит, в феврале, в марте Зеленский должен отменить указ о запрете переговоров с Путиным, и запланирована встреча, сразу же, смотрите, февраль-март, вроде бы как запланирована встреча Трампа с Зеленским и с Путиным. Хорошо. Идем дальше. В апреле объявление перемирия на Пасху по всей линии фронта. Вот оно, перемирие по всей линии фронта. Хотя мы неоднократно говорили, то есть официальная позиция Москвы известна, что даже если начнутся какие-то переговоры, они будут идти одновременно, собственно, с боевыми действиями. То есть боевые действия будут продолжаться. Обещают вывести украинские войска, значит, из Курска. И потом какая-то мирная конференция с участием, значит, Штатов, Европы, глобального юга, там, и Китая, и все остальное. Ну, и 9 мая, там, типа, вроде бы как завершение войны. Я не знаю, правда это или нет, потому что, разные публикации. Одни говорят, что нет, это действительно реальная утечка, другие говорят, что нет, это все неправда и так далее. Но неважно, тут же дело в чем? Тут дело в том, что все это достаточно так вот, это похоже на правду, это перекликается с тем, что говорит Трамп. Что говорит Трамп? Ну, дальше самое интересное. Еще раз, для того, чтобы созвониться, для того, чтобы сесть за стол переговоров, это все техника, это механика, это ерунда. А в чем содержание этих самых переговоров? Вот как бы начинка, ради чего все это? Что мы хотим получить в итоге? Вот ведь главная проблема. Именно поэтому они не торопятся, потому что они сами не поняли, что еще можно нам предложить для того, чтобы мы согласились. Санкции. Они понимают, что нет, и Москва неоднократно говорила, что санкции для нас штука второстепенная. Я бы не сказал, что это так в действительности, что это второстепенная история. Конечно, нет. Конечно, нет. Когда нет санкций, это значительно лучше, чем когда эти санкции есть, это все понятно. Другое дело, что мы просто не верим людям, которые вводят эти санкции, вернее, не верим их заявлениям о том, что они эти санкции снимут. Ну, даже если они их снимут, они, собственно, через полчаса могут их снова ввести. Поэтому мы говорим, что санкции – это не самая главная история для нас. Территории, которые контролирует российская армия, останутся за, собственно, Россией, при этом признавать там де юре их никто не будет. Такая формула с прибалтийскими республиками в составе Советского Союза. Так эти территории и так мы контролируем. Они и так их и не признают. И чего? То есть это опять... с их стороны я не вижу ничего конкретного. То есть это и так мы контролируем, это и так наше. Следующая история. Украина не пойдет в НАТО. Прекрасно. Украина не пойдет в НАТО, это та самая базовая позиция России. И во многом из-за устремления Украины в НАТО, собственно, началась наша специальная военная операция. Они это знают. Могут притворяться там дурачками, но они это прекрасно понимают. Поэтому это тоже нет, это не предложение. А что же тогда они могут нам предложить? И получается, что ничего они не могут нам предложить. И именно поэтому он не может подойти к телефону и позвонить Путину. Позвонить просто, спросить, как у тебя там с погодой. Погода у нас мартовская, ответит президент России. А у вас что с погодой? А у нас там тоже все нормально с погодой. И все. Береги себя, ты тоже береги себя. Скоро созвонимся. Ради этого... это несерьезная история. А что-то другое, никак. Пока никак не получается. Еще много-много там всяких подводных камней, в первую очередь та же самая Украина. Все, что я вижу сейчас от Трампа, я пока вижу только один пиар. Никакой конкретики, причем по всем направлениям. Давайте мы сейчас прервемся на новости, а продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:36 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для СМС-сообщение плюс 7-925-48-94-8 для телеграм-сообщений «Говорит МСК Бот». В нашем телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. У нас на странице ВКонтакте она тоже продолжается, на Ютубе она продолжается тоже. Сколько там человек у нас сейчас на Ютубе?
2204.
2204. Хорошо, подключайтесь, друзья. Роман, здравствуйте, пишет нам Юрий МСК. Для чего Трампу созваниваться с Владимиром Владимировичем? Чтобы начать диалог, пусть и небольшой. Для Трампа это будет жестом доброй воли и возможностью начать переговоры. Мы понимаем, что по телефону невозможно решить все вопросы, но можно хотя бы нащупать точки соприкосновения. А дальше, конечно, нужно будет встречаться лично и обсуждать конкретные вопросы. Да, да, все правильно, да, нужно позвонить. Как вы говорите, нащупать точки соприкосновения. Хотя, мне кажется, здесь все предельно ясно. Россия, как говорится, свои заявления делала. Но ладно, допустим, позвонили, об этом поговорим, поговорим. Вот здесь ты готов там немножечко там подвинуться? Да, готов. А здесь вот ты согласишься, допустим, вот с такой идеей? Не, вот здесь нет, давайте придумайте что-нибудь другое. Это такой, знаете, устный договор о намерениях. Это если действительно кто-то хочет... в реальности остановить конфликт на Украине. Может быть, Трамп и хочет. Может быть, и хочет. Но так, чтобы все было в его пользу. А еще, и еще желательно, чтобы все сразу совсем согласились. И чтобы эти переговоры были недолгие. Вот 9 мая будет замечательно. Раз, и 9 мая все подписали, все отлично. Кругом мир, жвачка, а Трампу дают Нобелевскую премию мира. Он входит в американскую историю вместе с Рузвельтом, который победил нацизм и установил мир и покой, собственно, на территории европейского континента. Может быть, и поэтому он делал те дурные заявления по поводу Второй мировой войны, которые он сделал. Может быть, и поэтому тоже. Зеленский наблюдает за всем за этим и продолжает, значит, говорить о том, что они их тоже обманули, они обещали, они вселили надежду, на самом деле плюнули в душу, в НАТО их брать не собираются, а сейчас вдруг решили поговорить о том, что будет с Украиной, без Украины, а это никуда не годится. А Буданов, это человек, который возглавляет у них управление разведки, тот вообще сказал достаточно так вот, такую интересную штуку, что если к лету эти переговоры не начнутся, то это все может привести к тому, что на повестку дня встанет вопрос вообще о существовании украинской государственности. Правда, потом они отыграли назад, но при этом слова Буданова, и сам Буданов, он гуляет по интернету, да, и он об этом говорит. Вот еще раз, все, что делает Трамп вообще в принципе, вот на сегодняшний день, это один сплошной пиар. Не вижу никаких реальных действий с его стороны. Ну, хоть одно направление назовите мне. Как он и обещал, это правда. Он сразу начал подписывать бесконечное количество указов. Это да, вот он сказал, что он это сделает, он это сделал. И он моментально там подписал все эти бумаги, и на этой самой бумаге он победил всех. Он всех сразу победил. Он победил Мексику. Он залив переименовал в американский. Появились уже карты, там написано, что это американский залив. Он победил миграцию. Он победил ЛГБТ. Он сказал, что больше никогда, там, он подписал, да, специальное распоряжение, указ, чтобы не вывешивали больше над государственными учреждениями Америки, над посольствами флаги ЛГБТ. А может быть, вспомнил слова Путина, который однажды сказал там несколько лет назад, когда ему сказали: Владимир Владимирович, а вы знаете, вот они там, британцы и американцы, повесили над своими посольствами рядом с национальными флагами флаги ЛГБТ. Путин сказал: ну, может, они хотят просто продемонстрировать, кто там работает. Ну, так, знаете, со свойственным юмором, собственно, да, ответил президент. Может быть, Трамп вспомнил эти слова и запретил. Запретил, теперь эти флаги нигде больше висеть не будут. Может быть, может быть. Что он еще сделал? Остановил прием этих вот нелегальных мигрантов на пунктах пропуска. То есть он закрыл официальные пункты пропуска. Он снес вот это вот самое приложение, где они записывались на собеседование. Когда они приходили на мексиканскую границу, Они записывались через специальное приложение на собеседование. Приходили на это самое собеседование на официальных пунктах пропуска, а потом их запускали на территорию США. Он все это дело, значит, вот снесли приложение, закрыли официальные пункты пропуска. Прекрасно, то есть таким образом он решил проблему с нелегальной миграцией в США. По крайней мере, он об этом говорит. Но это же просто какая-то ерунда полнейшая, но это просто профанация. Просто я к чему? Я к тому, что Трамп, ну что такое Трамп? Это мы уже с вами понимаем. Человек такой, тщеславный, амбициозный, очень-очень себя любит. Это да. Рассчитывает на то, что все начнут относиться к нему как вот к самому крутому человеку на планете Земля на сегодняшний день. А по факту, все, что он сделал, это полная ерунда. Можно, конечно, сказать, что, ну, Трамп обещал там решить вопросы, восстановить американскую промышленность. Это звучало так. Я восстановлю американскую промышленность. Я решу там все социальные проблемы. Я разберусь с медициной. Я разберусь с ветеранами. То есть я сделаю так, что они не будут ни в чем себе отказывать, у них будет хорошая пенсия там и так далее. Это вот я вот вспоминаю, что он говорил на этих предвыборных митингах. Я вот, космическая программа, мы возьмем Марс. Мы возьмем Марс, и на Марсе все человечество увидит американский флаг. Мы заберем Гренландию, мы возьмем Канаду, мы Панамский канал, это чудо инженерной мысли, а это действительно так, мы это заберем назад. И то, что сделал Картер, это просто катастрофическая ошибка, и мы исправим эту ошибку, исправим обязательно. И это все он называет, мы сделаем Америку снова великой. Ну и, конечно, как он говорил, нация американская увидит невиданную за всю историю США депортацию нелегалов. А он отменил вот эту вот историю, связанную с предоставлением американского гражданства, если кто-то родился на территории США. Как это туризм, вот этот вот родовой туризм называется, да? Вот эту штуку он отменил, это да. А что имеем в реальности? Ну, можно сказать, что ладно, те вещи, которые вот он обещал, это все-таки быстро-быстро сделать невозможно. Мы же все понимаем, что он не волшебник, что у него нет волшебной палочки, там, мы это все понимаем, да, что многие вещи, про которые он говорил, это так, вещи перспективные, это все на перспективу. А он только начал там, ну, что там прошло, господи, неделя прошла. Соглашусь. Но есть некоторые моменты, которые... Они такие красноречивые. Они говорят о том, что 47-й президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, он просто не понимает философии создания американского государства. Я сейчас объясню, да, но когда ты приходишь к этому выводу, думаешь... Ну, надо пожелать ему удачи, ну, честное слово, пускай он это делает, обязательно, надо ему помочь даже сделать многие вещи, потому что то, что он делает, может привести просто к тому, что обрушится американское государство. Почему? Да потому что мы это уже проходили, мы с вами это проходили, мы это все видели. Я думаю, что вы видели очень многих там экспертов, которые его сравнивают с Горбачевым. Говорят, вот он, Горбачев, он начал перестройку. А да, он начал перестройку, у нас тоже начали перестройку, а потом народ, собственно, шутил, что перестройка превратилась в перестрелку. Помните, да, вот это вот все? Демократия, гласность. Ну, возьмите, сравните просто все вот эти вот вещи, да, и это действительно все совпадет. Горбачев говорил, что то, что было до него, это все было временем застоя. Было такое? Было. А Трамп говорит, что все, что было до него, это болото. Ну, тот же самый застой, правильно? Правильно. Болото. Там застой, здесь болото. Похоже? Похоже. Горбачев говорил, что те, которые были до него, они уже были там, ну, не в адеквате. И мы с вами помним все вот эти вот мемы, кремлевские старцы, там еще как только не называли. При этом они все были моложе, чем Трамп. Чем этот самый? Чем Байден? И Трамп то же самое говорит. Вот Байден, он, посмотрите на этого человека, там, да, он выжил из ума. И вот если бы я, то никогда бы в жизни вот это не случилось, то не случилось, другое не случилось. Вот один в один все то, с чего начинал Горбачев. Но. А после Горбачева у нас был Ельцин, на секундочку. И посмотрите, что делает Трамп, и сравнивайте, люди, вспоминайте, что у нас происходило при Борисе Николаевиче. Трамп на работу, на официальные позиции берет людей с бешеным состоянием, это миллиардеры. Маск, на секундочку, самый богатый человек. Маск – это... И Трамп даже не скрывает, это секретное оружие Трампа. Это человек, который уничтожает в медийном плане, там, я не знаю, канцлера Германии на сегодняшний день. Он тут выступил на съезде «Альтернатива для Германии». Это партия, которую там давят как только могут в Германии на сегодняшний день. А Маск выступает там и говорит, мы с вами, мы вас поддерживаем, там, ну, мы там чуть ли не братья, почему? Потому что вы такие же патриоты Германии, как мы патриоты Америки, вы хотите заниматься немецкими проблемами, а не заниматься там какими-то, реализацией каких-то дебильных идей глобализма, атлантизма, либерализма или еще чего-то, как угодно можно это все называть. То есть здесь мы с вами похожи, и поэтому мы, в принципе, вот на этом историческом участке, на этом, отрезке времени мы с вами союзники. Уничтожает премьер-министра Британии, тот же самый Маск. Вообще, в принципе, мы с вами неделю назад об этом говорили, и вот просто следите за ним. Он начинает атаковать то одного лидера в Европе, то другого лидера там, той или иной страны в Европе. И как только он начинает их атаковать, понятно, что там начинают нервничать. Почему? Потому что Маск это ближайший соратник Трампа, по крайней мере, он себя вот таким образом позиционирует. Хотя, я вам скажу так, что поживем, как говорится, увидим, да, но что-то мне подсказывает, что долго эта любовь и дружба не продлится. Но это ладно, это мы это с вами еще увидим. Но я не про это сейчас, я к тому, что Маск это человек с миллиардным состоянием, это самый богатый человек планеты Земля. Людей, которых он расставил на такие позиции, этих самых миллиардеров, там с десяток, как вы думаете, эти люди в первую очередь про интересы американского государства или про интересы свои собственные? Вот просто вот такой вот вопрос. Если кто-то из вас думает, что они, конечно же, про интересы американского государства, ну, значит, вы просто волшебный человек. Не может этого быть. Они сейчас поддержали Трампа и идут в связке с Трампом. Почему? Потому что они думают, в первую очередь, о том, чтобы... увеличить собственные капиталы. Обязательно, по-другому не может быть. Это философия капитала вообще в принципе. Они сейчас попутчики, они ловят этот момент. И они понимают, что придя вот сейчас вот, вначале они помогли, а сейчас вот самое время, как говорится, получить свои дивиденды. Скажите мне, пожалуйста, во времена Бориса Николаевича Ельцина мы с вами не то же самое проходили? Разве было не то же самое? Вот эта вот семибанкирщина, вот эта пресловутая. А вот эти вот олигархи. А когда появились у нас с вами олигархи? Мы с вами услышали в первый раз это слово греческое. Олигарх, олигархия. Это в какие времена было? Это были вот ровно в то самое время это было. Разве нет? Да. Что делает Трамп, кроме этого? Когда я говорю, что он не понимает философии создания или функционирования, ну вот как вот это вот назвать, строительства американского государства, Он говорит, мы хотим сделать Америку снова великой. То есть он хочет, чтобы Америка сохранила лидерство абсолютно по всем направлениям, чтобы она была центровая. И при этом выводят Соединенные Штаты из Всемирной организации здравоохранения. Это один из указов, который он подписал. Я об этом говорил у себя в пятницу в студии НТВ. Но это действительно важная история. Она показательная. Вот посмотрите, понимаете, вот он берет и считает. Он считает, вот он про бизнес, да, вот мы говорим, он бизнесмен. Вот он считает, он все время считает. И он считает и говорит, ну что за ерунда, там 350 там, с небольшим миллионов, это население Соединенных Штатов. А платим мы там во Всемирную организацию здравоохранения там какие-то бешеные сотни миллионов долларов. Я так навскидку, да, даже не буду искать, собственно, его это заявление. Ну так вот, смысл такой. Вот у нас здесь население вот такое, платим 200 рублей. Китайцев 1,5 миллиарда, говорит он, а платят они всего 10 рублей. Это разве справедливо? Это же несправедливо, это же полный абсурд, говорит он. Как такое может быть? Я когда увидел это его заявление, я прям даже не поверил. Думаю, да ну как, думаю, слушайте, а при всем при том, достаточно опытный человек, но он же окружил себя там разными советниками, да, не может он подходить к этому вопросу именно с этой колокольни. Но нет, он взял и подписал указ, и Соединенные Штаты теперь ушли из Всемирной организации здравоохранения. И просто замечательно. Я просто вот жду, когда он начнет, наконец, считать, сколько американцы тратят денег на взносы в других организациях. Ну, например, там, в Международном олимпийском комитете. Пускай посчитает. Там тоже, наверное, очень серьезные суммы. Пусть выводят Соединенные Штаты из МОК. Пусть выведет их вообще отовсюду. Потому что американцы... Они же делали что? Вот этот принцип, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Но его кто-то отменил, этот принцип. Его может отменить Трамп? Ну, конечно, нет. Кто может отменить этот принцип? Его никто не может отменить. Да, они несли всю тяжесть расходов. Ну, основную, скажем так, тяжесть расходов. Но при этом они это делали сознательно, умышленно. Потому что они понимали, что в случае необходимости... Все эти организации, которые кормятся, как говорится, с их руки, вот так по щелчку сделают то, что им скажут американцы. И мы с вами это видели, и диву давались, и говорили, ну слушайте, ну что такое? Что происходит? Международный олимпийский комитет, ну казалось бы, да, про спорт вот это все, спорт вне политики. Помните вот эти вот все наши утопические... Ну, не только наши, да, вот мир весь так думал в какое-то время, да, а потом вдруг оказалось, что, ну, какой там спорт вне политики, когда спорт чуть ли не впереди, как говорится, этой самой политики. МОК принимал решения одно за другим, давил там всех наших спортсменов и олимпийцев, и даже паралимпийцев, и стал лишать наград, и что они только не делали, и через допинг, и не через допинг, и без флага, и без гимна, без того, без другого, без 20-го, без 30-го, а мы говорили, ну что такое, не видят у норвежцев ничего, не видят у американцев ничего, нигде ничего не видят, видят только у нас. Почему? Пускай Трамп сократит расходы на содержание Представительство Организации Объединенных Наций. Вот прям вот он обязательно должен этим заняться. Нужно освободить все эти территории, снести вот этот весь комплекс зданий ООН. Это золотая на самом деле земля в коронном месте. На этой земле можно построить кучу разных башен. Имени Трампа, имени Маска, имени там еще кого-нибудь, Сакса, не Сакса, кого угодно. Это на этом можно хорошо заработать. Зачем нужна эта Организация Объединенных Наций на территории США? Пусть посчитает. И чем быстрее он посчитает и поймет, что американцы, оказывается, тратят очень много денег, тем нам с вами лучше. Не будем ему мешать, друзья. Пускай он этим занимается. Он сейчас, кроме Всемирной организации здравоохранения, да не сейчас, он уже сколько лет носится с этой идеей, он говорит, натовцы пускай платят больше денег. Это же замечательно, слушайте. Да просто, просто ураган, а не мысль. Эстонцы с латышами, они уже, по-моему, да, там приняли решение, они чуть ли не первые стали, кто стали платить уже 5%. Ну, понятно, так был бюджет 10 тысяч долларов в казну НАТО, ну, станет там, я не знаю, 11-12 тысяч, неважно. А остальные задумались. А знаете, над чем они задумались? Они вообще перестали что-либо понимать. Они раньше рассуждали как? Они говорили... Слушайте, ну, у нас был договор. Американцы предложили нам в свое время этот самый договор. И договор был простой, да. Вот этот блок НАТО. По уставу там 2%, значит, каждая страна вносит в эту самую казну там этого Североатлантического альянса. Но все прекрасно понимали, что где-то можно недобросить каких-то денег, закроют глаза, все остальные деньги кладут американцы в этот мешочек. То есть вот эта самая пресловутая тяжесть расходов, она лежит на них. Плюс американцы говорили им, слушайте, ребят, мы обеспечиваем вашу безопасность. Вы же нуждаетесь в безопасности. Они говорят, конечно, мы обеспечим вашу безопасность. А ну, тоже просим отнестись к этому с пониманием, но вы должны отказаться от суверенитета. Вот в этой области, в этой и в этой, да, а вот все остальное там занимайтесь своими делами, там внутренними, там какими, как, не знаю, вот занимайтесь. А вот внешняя политика, оборона там, да, и какие-то вот нюансы во внутренней политике, вы даже не лезьте, этим будем заниматься мы. Но зато... Европейцы подумали, согласились, потому что они оставляют у себя все деньги. То есть деньги, которые они бы так потратили бы, допустим, на оборону, на армию, на разработку новых систем вооружения. Да? Вот это же грандиозная совершенно экономия, эти деньги у них остаются в кармане. Но при этом они чувствуют себя в безопасности, потому что в случае необходимости американцы своим зонтиком их прикрывают. Но сейчас американцы говорят, Трамп конкретно говорит, не, ребята, давайте 5%. Давайте 5%. Они, конечно же, сейчас начнут где-то прогибаться. Кто-то начнет выплачивать эти 5%. Но ведь вопрос же в чем? Вопрос в том, что будет завтра. Давайте, у нас сейчас будут новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в Телеграме «Говорит Москобот». В Телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. Вконтакте у нас на странице тоже продолжается трансляция нашей программы, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько у нас там на Ютубе человек сейчас?
2873.
2873, хорошо. Ну так вот, по поводу того, что может произойти завтра, я бы не исключал этого варианта. Ведь они же сами, да, они сами, ну вот только что мы с вами говорили про альтернативу для Германии. То есть они вроде бы как, американцы, призывают европейцев вернуться к собственным интересам, быть национально ориентированными. Они призывают к этому. Ну, мне кажется, что таким образом просто сук, на котором сидят, они сами же и пилят. Ведь глобалисты, либералы, демократы, вот эти вот атлантисты, они же занимались чем? Они расставляли вот этих вот непонятных людей в прямом смысле слова, непонятных, некомпетентных, иногда просто откровенно тупых, расставляли вот на эти лидирующие позиции. Но зато потом, собственно, вот ручные, да, как говорится, але гоп, и они хопсы в колечко прыгают, там але гоп, раз там и по бревнушку ходят, там на каких-то качельках катаются по команде из Америки, да. То есть был понятен принцип. Здесь, говорит, нет, вот мы поддерживаем вот таких вот ребят, как альтернатива для Германии, потому что они за суверенитет, они за это, они за то, за другое. Только вот Германия, как говорится, ее интересы, а все остальное по боку. А зачем они это делают? Ну, мне кажется, что это неплохо. Пусть делают. Пусть делают. Ну, просто завтра я допускаю этот вариант. Те же самые европейцы в какой-то момент могут задуматься и сказать, ну, соберутся где-нибудь там, да, и поговорят, и скажут, ну, слушайте, ребят, а зачем нам, в принципе, отстегивать какие-то деньги в казну какого-то блока, если никто никаких гарантий не дает? Нам говорят, слушайте, вы платите, а мы еще подумаем, будем ли мы там в случае необходимости вас защищать, вписываться за вас, или же не будем. Если нам это будет выгодно, мы, конечно же, да, а если нет, то нет. Зачем, собственно, нам такой расклад? Могут подумать европейцы об этом? Я думаю, что могут, почему нет? Могут. А если это так, скажут они, то, может быть, имеет смысл задуматься о создании собственных вооруженных сил, накачать там современным оружием там и свои армии для того, чтобы в случае необходимости, если не придет помощь оттуда, чтобы иметь возможность защищаться или, как говорится, там, ну, вы понимаете, да? Может такой вариант быть? Сегодня, с высоты сегодняшнего дня, кажется невероятным, но я допускаю. Особенно в современном мире, когда все так быстро меняется, вполне это может быть. Ну, кто его знает? А он все продолжает считать. И получается, с одной стороны, он про американское доминирование, сделаем Америку снова великой, но при этом, и здесь не хочу платить, и тут не хочу платить, а здесь вот сделаю так, что будем платить меньше, а здесь вот попробуем и так далее, понимаете, да? А параллельно с этим замечательная совершенно история, там беседа Трампа, допустим, с теми же самыми датчанами. Да, Дания. Ну, это просто невероятно. С премьер-министром он разговаривает. И говорили, что, там писали, что разговор был такой достаточно жесткий, Трамп просто в категоричной форме потребовал, чтобы Гренландия отошла Соединенным Штатам, там живут 55 тысяч человек, они все хотят стать американцами, они не хотят быть никакими там датчанами там или еще кем-то, а вот вы, если вы начнете вставлять там палки в колеса, это мы будем воспринимать как недружественный шаг, и датчане, конечно, обалдели. Они понимают, конечно, что в случае, если вдруг, не дай бог, ничего они не смогут сделать с Америкой. Но еще предположить вчера подобное было невозможно, что американцы могут угрожать напрямую, там чуть ли не силовым вариантом, решение этого вопроса с Гренландией, что они могут ее забрать, а Трамп говорит, мы все равно ее заберем. Смотрите на эту карту, где она еще вроде бы как относится к нам, и запоминайте, скоро это все будет выглядеть по-другому. Он еще и так действует. Интересно. Понимаете, какая вот история? Ничего не могут сделать датчане. А это все в рамках одного блока. В рамках одного блока. И все молчат, пока молчат. То есть вот здесь вот такой вот агрессивный напор и потенциальный отъем территории не вызывает никаких рефлексов, на самом деле, ни в одной европейской столице. Пока. Ну, что там будет завтра, я не знаю. Посмотрим. Еще один момент. Еще один момент. Мигранты. Вот это, мне кажется, как раз показательная история. Потому что если какие-то другие там, да, обещания Трампа предвыборные, как я уже говорил, это все вещи, требующие времени, да, то есть это перспективная история. То есть сегодня быстро он не говорил об этом. А вот что касается мигрантов, он говорил, что это сделает сразу. Сразу. Вот как с Украиной. Я решу украинскую проблему там за 24 часа и облажался. То же самое с мигрантами. Он говорит, сразу же на следующий день увидите невиданную в истории депортацию нелегалов. Я просто перекрою кислород им всем и всех депортирую. Говорил он это? Говорил. А что он сделал? Закрыл контрольно-пропускные пункты? Ну, теперь вот представьте, да, там нам показывали вот этих плачущих мексиканских или еще каких-то там мигрантов, которые плачут и сидят на этой границе, пытались записаться на собеседование, а тут приложение исчезло. Ну, что будут делать эти люди? Эти люди попрут на территорию США, ну, кто как может. Через подземные ходы, на воздушных шарах, я не знаю, тропами звериными, там, в дырки, в забор. Они попрут туда. Он сможет остановить этот поток? У меня большие сомнения. Он перебросил туда морпехов и Национальную гвардию на южную границу США, чтобы остановить вторжение через южные границы. Так он, наоборот, вот этими своими действиями увеличил поток. Даже этих самых нелегальных мигрантов увеличил поток, потому что те, которые еще не собирались и хотели пойти в ту сторону, там не завтра, а, допустим, послезавтра, они пойдут туда уже сегодня, потому что нужно успеть прыгнуть в этот последний вагон. Что там будет завтра, одному Богу известно. Поэтому пока есть вариант еще, нужно каким-то образом туда, этот самый, проникнуть. Что, не так, что ли? Именно так. А депортация, которую он обещал, ну, давайте посмотрим, а что там, вот неделю он уже президент Соединенных Штатов. В его распоряжении армия, Национальная гвардия, таможенные службы, службы по контролю за наркотиками, там огромное количество всяких структур. ФБР, там, чего там только у него нет. А что он сделал? Да, Колумбия. Колумбия, вот мне пишут, Колумбия, он справился, додавил Колумбию. Вы серьезно, люди? Вот эта вот история с колумбийскими нелегалами. Набрали два самолета, а сколько там человек в этих двух самолетах? Два самолета, и Колумбия сказала, я их не приму. Он сказал, ах, вот так, ну тогда будут тебе пошлины на все, что продает Колумбия в Америку, 25%. Визы не дадим твоим дипломатам. И это не сделаем, другой не сделаем, там, короче, отключим газ. Помните, как в великом фильме? И да, а эти отыграли назад, отправили президентский борт за этими самыми беженцами. Сколько их? Для справки, на территории США 20 миллионов нелегальных мигрантов. Он об этом говорил сам. 20 миллионов, я депортирую всех, моментально вы это увидите. Два самолета или один самолет? Все идет со скрипом. Мексика не принимает борты эти. А что он будет делать? Пошлины ведет там, против Мексики, мексиканских товаров. Ну, ведет он эти пошлины. Так нелегальные вот эти мигранты, 20 миллионов, они как были, так останутся на территории США. Дальше что? Вот когда за всем за этим наблюдаешь, начинаешь думать о том, что... Ну, пиар хороший, согласимся, пиар замечательный. То есть бесконечное количество сюжетов... бесконечное количество жесточайших заявлений, угроза санкциями,
напечатали огромное количество карт географических с новыми названиями. Маск, да, по-моему, предлагает сейчас Ла-Манш переименовать, да, в этот самый, в Джорджа Вашингтона, да. Ну, замечательно, нет, вопросов нет. Напечатают там какие угодно карты, там еще что-то сделают. Но скоро пойдут вопросы. Скоро пойдут вопросы. И вопросы ему будут задавать люди, которые из-за него, выражая поддержку, штурмовали Капитолий. Это вот этот вот электорат Трампа, да, белый американец, да, как они там эти, красные шеи, да, реднеки, там вот это вот все, да, шахтеры из штата Колорадо, которым, конечно, нравилась вся эта история, когда он говорил, да нелегалы, я это задушу, достали они. Да вот эти деньги, которые вот эти вот демократы, вот эти вот земляные червяки, там миллиарды, миллиарды американских денег, ваших денег, которые вы заработали, они отправляют не пойми кому, не пойми на что, а там разворовывают. Если бы я, то этого бы не было бы. Это же самое знаменитое вот это его выражение. Если бы я был, то вот этого бы не было. Ну надо, не надо про это говорил. И люди такие, да, это круто, это заходило. Почему его называли популистом? Именно поэтому. Именно поэтому. Если никогда не нужно давать каких-то чрезмерных обещаний, потому что они, конечно, очень могут понравиться. Обещаю всем вам счастливую жизнь. Все, безбедную счастливую жизнь. Голосуйте за меня, народ. И они пойдут проголосуют. Ну, когда пройдет день, два, три, четыре, а вот это вот все, начнут задавать вопросы. И при этом, как легко поверили, точно так же легко, собственно, начнут не любить. Это игра на тоненького. Он очень сильно рискует. Он должен дать результат. Причем он сам обозначил сроки для решения некоторых проблем. Если бы он не обкладывал бы сам себя этими флажками временными, может быть, было бы по-другому. Но он сам себе выставлял эти флажки. В том числе и по Украине. И сейчас вот еще один флажок, на котором написано 100 дней. А если и через 100 дней ничего, тогда что? А если через 100 дней будет результат, но не тот, про который он говорит, что тогда? А если с этими нелегалами не получится, что тогда? А тогда его просто сожрут. Те, которые сегодня замерли, вот так вот, знаете, они в позе прыжка, но не прыгают, потому что, ну, не знают, подожди, думают они, подожди, посмотрим. Не будем торопиться, лучше один раз, но в горло. Позиции ослабнут, как только его перестанет поддерживать вот это вот базисное, как говорится, базисный электорат железобетонный. Где депортации, невиданные в истории США? Эти 20 миллионов мигрантов, о чем он вообще в принципе думал, когда он это обещал? Это не так просто сделать. Они не сидят все в одной пятиэтажке. 20 миллионов человек рассредоточены по всей стране. Для того, чтобы найти этих людей, это достаточно серьезная история. По времени, по средствам и по силам. Нужно было как-то более реалистично, собственно, да, там, проговаривать эти сроки. Но он же поторопился и сказал, нет, эйфория, понимаете, эйфория. И она сыграла с ним злую шутку. И сейчас это происходит. Сейчас он триумфальное возвращение, триумфальная победа, историческая победа. Он сам, я хочу Нобелевскую премию, внутри кричит. Я стану вторым Рузвельтом, я наведу порядок в этом мире. Америка будет крутая, Марс и все вот эти вот дела внутри орет. И не внутри там, да, вот это вот все, да. И это играет против него, потому что он... Для того, чтобы достичь результата, нужно хладнокровие. Спокойнее, спокойнее, товарищи, спокойнее. Как в том анекдоте. А он нет. И он после этой самой победы и давай наяривать эти бумаги и делать заявления. И сыпет этими заявлениями. И те люди, которые у него в команде, ну да, там тоже есть вот этот элемент, как говорится, там воодушевления, эйфории. Но через некоторое время они начнут ему говорить о том, что торопиться не надо. А как только процесс начнет затягиваться хоть с чем-нибудь, сразу пойдут вопросы. И те, которые его не любят, они тут же возьмут и поднимут это на флаги. И скажут, а вот видите, мы вам говорили, вот получите. Вы же сами его хотели, вот получите. Так что вот такая вот история. Может быть, я ошибаюсь. Но вот наблюдая за всем за этим. И понимая, и проводя аналогии между тем, через что прошли мы, в какой момент мы остановились? Когда у нас страна уже трещала по швам. Берите суверенитета сколько хотите, там вот это вот все. Он сейчас находится, против него иски подали, там 20 с лишним штатов. Подали иски. Там, отменил вот это вот гражданство США по рождению, там еще что-то, 20 с лишним штатов уже подают на него судебные иски. Калифорния начинает рассказывать о том, что, слушайте, а у нас вот руководитель тот самый, оказывается, у них госсекретарь свой есть, то есть министр иностранных дел Калифорнии говорит, нам бы подумать о том, как выйти из состава США. А кажется, тоже все очень-очень как-то нереальным. Но мы это с вами все проходили, слушайте. Страна трещала по швам. Кушайте суверенитет, берите сколько хотите этого суверенитета. В итоге у нас вначале союз распался, а потом уже страна непосредственно та, которая вот сегодня существует, Российская Федерация, тоже вдруг начала в какой-то момент трещать. Здесь, на Северном Кавказе, с Чечней проблема, там в Татарстан, за Татарстаном в очереди Башкирия, за Башкирией. Вспомните, что было на Урале, деньги печатали свои. А все почему? Обещаний было много. И точно так же мы, собственно, на своих собственных руках привели Ельцина к власти. По крайней мере, очень многие в этом процессе поучаствовали. Что не так, что ли? Именно так. Именно так это было. Эйфория вот этого, да, противовес Горбачеву и всему остальному. Это был шанс на светлое будущее, как очень многие думали. А потом вот как полюбили, так быстро, собственно, стали ненавидеть. Что, нет, что ли? Ровно так и было. Может быть, ошибаюсь. Но почему-то кажется, что нет. Ну, давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Сейчас я зачитаю только некоторые сообщения, которые у нас есть. Глобально он ничего не сделал, бла-бла, Нигматуллин пишет. Забрал все наши козыри, пишет Александр Мушхагитов. На границе, кстати, и наши релоканты застряли из-за этого, ну и флаком в руки. Колумбия, а если мы не будем брать мигрантов в США, отключим газ? Ну да, Верунчик пишет нам. Роман, на интервью украинского политика из Китая, как оцениваете, этот человек нам враг или нет, им политика Мураев, у него был трезвый мысль, да слушайте, Мураев, вот это вот все, да, где был этот самый Мураев? 3 года молчал вообще, я про него ничего не слышал. Да, был телеканал, да, там у него какие-то вот еще были, собственно, сопредседатели там его, то ли партии, то ли движения, которых там вот арестовали, не арестовали. Да нет им никому доверия, слушайте. России надо переименовать США в залив имени товарища Сталина, Вадим нам предлагает. Ну да, на Колумбию быстро прижал Олег, пишет, но я уже об этом сказал. Роман, Трамп может завершить конфликт, но только если будет выгодно интересам США. В противном случае, если Зеленский будет продолжать сопротивление, его могут заменить на другого лидера, который согласится на условия Америки. А согласится ли Россия принять предложение Запада? Так в том-то все и дело, Юрий МСК, что непонятно, что за предложение. Мы хотим понять, что мы можем получить. Выйдет на переговоры вне зависимости от сказанных сторонами речей, объявит, что мы не договороспособны и продолжит линию США, Виктор вангует. Допускаю. Трамп ведет, дядя Леша говорит, ведет себя как ковбой из Сауна.
Трюдо отшлепал, Горбачев отсиживался в Форосе, Трамп будет куковать в Гренландии, Андрей Ильин. Юрий МСК, самые богатые люди Америки, вышли из тени благодаря Трампу, взяли власть, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, как вы думаете, чем будут руководствоваться эти самые богатые люди? Интересами Америки или своими любимыми интересами? А вот Ренат Фанат пишет, что в России нет олигархов во власти, а толку от этого никакого. Чиновники типа служат на благо государства, но жизнь народа лучше не становится. И это факт. Три восклицательных знака. Главное, пусть выйдет из Украины. Из МОК пока не выйдут, пишет нам Йо, Олимпиада на носу. Ну, может быть, может быть. Профессор Истаф считает, что влияние США в Европе может снизиться, и переговоры с Трампом ничего не дадут, Европа может сама продолжить воевать. Европа, может быть, и сможет продолжить воевать, но недолго, но недолго. Так, сейчас я актуализирую сообщение, много сообщений, друзья, сейчас момент. Константин, еще ни разу власть не ответила за свои обещания, у Трампа это последний срок, может говорить и делать все, что угодно. Не, это не так. У Трампа может быть и последний срок, вернее, не может быть, а так и есть, да. Но за Трампом стоят республиканцы, у которых немножечко другие планы на эту жизнь. Поэтому нет. Четыре сценария завершения конфликта на Украине, по мнению некоторых экспертов США, сценарий должен быть и будет один, наш. Согласен, Нигматуллин. Эдвард Дзержинский, по покушению на Кеннеди доки рассекретили. Да я тоже не понимаю. Ну и что? Ну, рассекретят эти документы. И что? Что это? Ну, не знаю. Не знаю. Беженцев-украинцев не будут пускать в США. Да туда никого не будут пускать. Они вот говорят, никого не пустим. Нам надо пользоваться окном возможностей, а мы Абхазию вот-вот потеряем. Не потеряем мы Абхазию, не потеряем. Цыплят по осени считают, рано делать выводы, я считаю. Может быть, кажется, вы чрезмерно драматизируете, пишет мне Фрукт. Байден за все время своего президентства не выполнил ни одного обещания, при этом сохранился до конца срока. Очень вероятно, что и Трампа никто не съест, даже если все его обещания так и останутся обещаниями. Слушайте, ну, 45-й президент США Трампа, его тоже никто не съел, он досидел до конца своего срока. Мы же не про это, мы же про позиции США. Какие позиции будут у американского государства в результате вот такой продуктивной деятельности вначале президента Трампа, потом президента Байдена, потом опять президента Трампа. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут и начну брать ваши звонки.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Читаю сообщение ваше, вот Сергей пишет, Маск уже не тот, видимо, заразился от Трампа. А чем заразился? Бешенством. Бешенством заразился. Константин С. еще ни разу власть не ответил за свои обещания. Слушайте, ну мы сейчас про американскую власть, вам не все равно. А профьюзер вот, видимо, только подключился и спрашивает, так а в чем он обманет своего избирателя в итоге? Ну давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира наш 8-495-7373-94-8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Телеграме «Говорит МСК». Бот. В нашем телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы, продолжается и ВКонтакте у нас на странице трансляция, и на Ютубе она тоже продолжается.
3023 человека смотрят.
Хорошо, да. Ну, поехали. Вайс, добрый вечер, слушаю вас.
Да, спасибо, Роман Георгиевич. Ну, вы понимаете, Трамп из ВОЗ выходил уже в первый свой президентский срок, и многие резолюции, которые он сейчас завизировал, это инициатива его так называемых, в том числе и предвыборных обещаний первого срока. Давайте спустимся опять к Збигневу, покойному Збигневу Бзежинскому, который говорил в 2012 году, что перезагрузка – это перезагрузка, а программа остается той же. Я имею в виду того, что его слава подтверждается на протяжении многих десятилетий, начиная с Джимми Картера, докончая как минимум президентом Обамой, когда он, входя в кабинет, в овальный кабинет, ногой раскрывая двери, со своими так называемыми международными санкциями и рестрикциями в отношении Советского Союза по последующему времени в отношении постсоветской России. Всегда говорил, Россия и при Рузвельте, и при Джоне Кеннеди, которых мы почему-то идеализируем, как пророссийских президентов.
Да, я первый, я вообще про Кеннеди никогда не слышал, что он пророссийский.
Да, в том-то
про и дело. Рузвельта именно... все, что я слышал, это то, что да, Рузвельт с уважением был... относился и к Сталину, и к Советскому Союзу.
Нет, но Рузвельт на Тегеранской конференции непосредственно почему-то настаивал на статусе Крыма и непосредственно настаивал на том, чтобы Сталин открыл второй фронт против Японии и провоцировал американских летчиков, которые через Туркменистан и Иран выдворяли обратно из территории СССР, у которых якобы кончалось горючее, либо они специально приземлялись на военных базах Дальнего Востока и провоцировали Японию для того, чтобы она денонсировала непосредственно пакт о нейтралитете. Но это другая тема, очень важная. Но тем не менее я хочу сказать, он всегда говорил, Бигнев Бжезинский, что Россия всегда была для Соединенных Штатов Америки с 19 века врагом, особенно когда она называлась советской. Поэтому говорить о том, что Трамп будет следовать непосредственно своим так называемым изречениям миролюбия, ну это просто абсурд. И тем более наших...
Ну хорошо, абсурд... хорошо, Вайс, хорошо, я понял. А как вы думаете, что он будет делать?
Он ничего не будет делать.
А ничего я не будет делать, прекрасно.
Да, он сложил свои полномочия по поводу вот непосредственно Украины по своему непосредственно полномочному представителю, чтобы не рекламировать его и их поименно. По Украине, в том числе и спецпосланнику по особым поручениям Ричарду Греннеллу. Именно они будут заниматься этим вопросом. Но у нас почему-то возникла иллюзия, что американцы перестанут помогать непосредственно.
А что получим в сухом остатке?
Мы получим очередную помощь военную, потому что федеральные компании военных, так называемых, транснациональных лобби, они еще непосредственно имеют тот плюс, который непосредственно заключается в том, что 70% оружейных контрактов, экспортных контрактов, это заключают экспортные компании, частных компаний, глобалистов оружейных компаний, которые в 2019 году составили более 70%, это порядка 134 миллиардов долларов. По сравнению с федеральными экспортными контрактами 50...
Вайс, хорошо, да. Вайс, да. Компании там будут в шоколаде, да, хорошо, ладно. Мы продолжаем специальную военную операцию, оружие. Правильно? Мы ее будем продолжать. Они могут переломить ситуацию? Полностью инициатива на нашей стороне.
Инициатива на нашей стороне?
Да.
Но я просто хочу сказать, вот, Роман Георгиевич, просто вот два ключевых момента. В 2015 году был принят план с подачи Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, дипломатический и ветивато названный с учетом переизбрания Владимира Владимировича Путина на очередной срок в 2018-2024 году. Так план назывался «Политический обзор по России». Все вот эти так называемые действия и рестрикции и со стороны Обамы и Селесты Валлендер, которая непосредственно была советником его по национальной безопасности, все вот эти действия по сдерживанию России, по энергетической, которая сейчас непосредственно опять не опубликуется, афишируется Соединенными Штатами Америки, в том числе в лице Трампа, непосредственно пролонгировались Трампом. Вот в том числе...
Хорошо,
5 ноября.
Вась, мало времени у меня, ну, честное слово,
Последнее. 10 ноября 2021 года Хартия по стратегическому сотрудничеству с Украиной и Соединенных Штатов Америки. Все то, что там обозначено, я быстро прерываю. Все вот это обозначил Трамп в лице Джея Венса, вице-президента Соединенных Штатов Америки по сдерживанию Российской Федерации на международных рынках, не только в углесырьевом секторе по экспорту, но и в том числе атомной, так называемой, энергетики, гражданских технологий, мирного атома. Все это будет пролонгировать Трамп. И это повторял уже первого президента.
Хорошо, Вайс, я все понял. То есть в сухом остатке они будут нас пытаться задавить по всем направлениям. Хорошо? То, что они будут пытаться, я даже не сомневаюсь. Но получится, не получится, большой вопрос. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман. Для руководства таким государством, как США, да еще... переломный момент истории, да еще в социально расколотом внутри Соединенных Штатов обществе, факторы личности имеют огромное значение. Так вот, с точки зрения Ну, что такое фактор личности, если на языке дипломатии говорить? Ну, это вы понимаете. Это врожденные качества там. Психика, ум, нервная система, потом врожденно приобретенные качества, там, характер, интуиция, там, и т.д. и т.п. Так вот, с этой точки зрения, Трамп не является, по моему убеждению, государственником. Он больше торгаш. Был и им остается. Мне кажется, что при Трампе в Соединенных Штатах начнутся процессы разрушительного характера.
Вот и мне так кажется.
Да, в части разрушения государственности. И вероятность этого нарастать будет. И она сохраняется. Когда Трамп несколько раз заявляет, что ему нужна встреча с Путиным, а сам не торопится сделать конкретные шаги к этому, то, на мой взгляд, это не означает, что у него и у его администрации нет там какого-то плана для встречи. И он вроде как не знает, о чем говорить с позиции своей страны. Он знает. Они там составляют план, он есть там и так далее. Понимаете, вы правильно сказали. Тут уже вступает в силу его черты характера.
Конечно.
В том положении, в котором находится Трамп, а это уверенная победа на выборах, а для его амбиций, ой, да какие амбициозные заявления, что он сделает Америку опять великой, и пошло-поехало Гренландия, там Панама и так далее. Он желает, чтобы президент лично первый позвонил ему. И это было объявлено на весь мир. Смотрите, вот Путин позвонил, и я теперь вроде как готов, понимаете? Будет ли Путин лично сам первым звонить Трампу, договариваться о встрече, это решение самого нашего президента. Ему, как говорится, видней, потому что он владеет всей полнотой информации относительно реальной ситуации как вокруг нашей страны, так вокруг в целом и в мире, и вокруг СВО и так далее. Надо, по мне, надо доводить дело на Украине до победного конца, самостоятельно, ни на кого не надеясь, лучше доводить до капитуляции и не забыть наплевать на наследие какого-то Бжезинского. А после дела, как говорится, за советом не ходят.
Ну да. Спасибо. Да, спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот я по поводу депортации. У нас же был опыт, еще серьезно депортировал народ, это больше депортировал. Там и по сословиям, и по национальному признаку. Только 8 миллионов народу погибло от голода, болезней. Но, правда, НКВД было, которое помогло ему это сделать. То есть, с точки зрения, возможность, такая возможность есть, почему нет?
Нет, не так все это. Совсем не так. Я понимаю, про какие депортации вы говорите, да, но при этом для того, чтобы НКВД, как вы говорили, помогли, НКВД приезжали в Крым, например, да, люди живут в Крыму, они их брали и вперед. Приезжали там в Чечню, забирали там и в вагоны и депортировали. А здесь 20 миллионов рассредоточены по всей территории США. Никто не живет в пределах какого-то одного субъекта, субъекта, там, я не знаю, или одного штата. Понимаете, какая штука? Поэтому две большие разницы. Слушаю вас, говорите в эфире.
А добрый вечер.
Добрый.
Трамп может ослабить войско Германии, например. В результате там к власти придет Гитлер, что приведет к несказанному обогащению США, как это было в прошлом веке. А вот почему Александр I и Сталин не хотели переговоров с оккупантами на середине пути к победе, а Путин хочет, убейте, не пойму. А насчет мигрантов достаточно перекрыть подход новым, а со старыми Трамп как-нибудь разберется.
Ну, как-нибудь, конечно, да. Вопрос, когда и как, да. А так как-нибудь, да, может быть, да. Лет через 100, может быть, разберется. После того, как Трамп сказал, что Россия помогла США победить во Второй мировой, для меня он является гадом, и пошел он, и так далее. Понятно. Трамп хочет, чтобы Путин не просто первый позвонил, но и перед перед и после звонка долго-долго целовал телефон, разговаривал по нему по стойке смирно. Слушайте, ну, Трамп же знаком с Путиным. Мне кажется, что не до такой степени все запущено у Трампа в голове. Политическая жизнь США, грек через реку, это же шоу, разве нет? Может быть и шоу. У него 2 года до выборов в Сенат, Конгресс. Вы знаете, Олег, 81-й, я слышал эту конспирологическую историю, что сейчас главное продержаться 2 года, что на Украине, собственно, тоже делают на это ставочку, что вот 2 года мы продержимся при помощи европейцев, а потом там вот будут у них выборы, и все в Америке изменится. Это все полная ерунда. Это все полная ерунда. Во-первых, 2 года они с помощью европейцев не продержатся. Начнем с этого. Это что касается Украины. А что касается Америки, ну, 2 года, не 2 года. Вы думаете, если мы с вами знаем про эти выборы, там не знают про эти выборы, конечно, попробуют как-то, каким-то образом там сломать эту историю. Поэтому нет, это все нет. Как в Маугли, Акелла промахнулся, Сергей пишет. Ну, Акелла пока не промахнулся, Акелла пока в состоянии, ну, готовится к прыжку. Но вот судя по тому, что он прыгал в другие стороны как-то не очень удачно, можно предположить, что и здесь у него вряд ли что-нибудь получится. Мне кажется, или он за 24 часа ничего с Украиной не решил, спрашивает Джекпот. Не знаю, что ответить Джекпоту. Джекпот, главное вовремя выйти из спячки, Джекпот. Он ничего не решил за 24 часа с Украиной. Значит, Николай пишет, такое впечатление, что если Трампу откажут Нобелевской премии, он объявит санкции против Нобелевского комитета. Николай, вполне может быть, вполне может быть. Демократы про Трампа, вы хотели пати, получите нати. А, да. Так, беженцев, украинцев, это я уже читал, за одним исключением, что в Татах нет дебилов сказать такое, берите суверенитета сколько хотите. Там про это никто ничего не говорит, да, но там, видите, какие интересные процессы. Вячеслав спрашивает, Роман, а вы не слушали эфир перед вашей программой? Там эксперт чуть ли не оправдывал Гитлера и высказывал мнение, что на Украине нет нацизма. Может, пора проверить, кого вы зовете в эксперты. Интересная история, надо будет посмотреть. Да, знаю и того человека, и второго эксперта знаю, обоих знаю. Ладно. Рано делать выводы, цыплят по осени считают. Сейчас еще... Что вы думаете про желание Трампа договориться с арабами, понизить цены на нефть? Прогнутся ли арабы 80-е прогибать? Слушайте, 91,65. 91,65 это полумиф. Полумиф. Вот когда я говорю, что мне кажется, что он не до конца понимает, вот в том числе и про это я тоже. Когда он сделал заявление, что надо договориться с ОПЕК, и пускай вот они там вот это вот и обрушат цены на нефть, и тогда русским будет плохо, вот мы попробуем договориться. Это же ровно про это. Совершенно вот очевидная история. Потом мир изменился. Мир изменился, и Саудовская Аравия, которая была тогда, и Саудовская Аравия, которая сейчас, это немножечко две разные Саудовские Аравии. Мы же с вами это видим и, собственно, это понимаем, а он, видимо, не до конца понимает. Трамп говорил о гибели 60 миллионов человек своему электорату, продолжение многолетней лжи. Вы знаете, я не знаю, вот это же тот же самый Трамп. Тот же самый Трамп там несколько месяцев назад, помните, он говорил, слушайте, что вы сделали, зачем вы, собственно, связались с русскими, они победили Наполеона, они разгромили Гитлера, они очень хорошо сражаются. Это же тот же самый Трамп говорил, который сегодня нам рассказал о том, что, ну, образно говоря, сегодня, что это, оказывается, американцы победили, а мы только помогали. Вот как бы вот и вот она, сущность самого Трампа. Когда мы говорим, что он человек непредсказуемый, это же ровно про это. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Я вас слушаю, говорите.
Пожелаю доброго вечера.
Добрый.
Вот по поводу личного встречи, не встречи даже, а личного общения Трампа и Путина. Дело в том, что как принято, я понимаю, дипломатии, что тот, кто победил, стал президентом, тому звонит руководитель другой страны, поздравляет лично. не просто там через кого-то вообще говорит, что да, хорошо, что придет там Трамп, а именно такого звонка со стороны Путина Трампу не было подозрительного лично. Это первый момент. Второй момент.
Не только звонка не было, но Путин и говорил, что Байден больше нас, больше нас устраивает, чем Трамп.
Угу. Я могу продолжить?
Говорите, говорите.
Ага. А проблема еще в чем? Что ведь Путин, Владимир Путин, он же находится как под трибуналом гаагским, относительно, так сказать, депортированных российских детей с Украины в Россию. Поэтому в этом затруднении со стороны Трампа тоже есть, наверное, в личном общении с Путиным. Как бы обходится в наших беседах, вот, говорит Москва, это обстоятельство. Другой момент. Вот,
еще раз, какое обстоятельство, какой трибунал гаагский? Международный уголовный суд, украли детей на Украине?
Да, международный уголовный суд имеет как бы ордер на арест Владимира Путина.
И что?
Алло?
И что?
Так, я думаю, это может быть одним из обстоятельств затруднения Трампа общаться такого непосредственно по телефону с Путиным.
Да нет, конечно же. Конечно же нет, спасибо, да. Американцам вообще наплевать на то, что делает Международный уголовный суд, потому что они его решения вообще, в принципе, не принимают. Это раз, потом Международный уголовный суд, тут Нетаньяху выписал орден на арест, а американцам, особенно Трампу, это не особо нравится. Поэтому про это вообще, как говорится, да, ерунда все это. Кот Зе говорит, что Родина прикажет, и до Вашингтона дойдем. Ну, слушайте, да. Григорий, Санкт-Петербург. 11 июня 1898 года. Император выпустил указ, объявивший о начале реформ в стране. Началась реформа 100 дней. Большинство реформ было отменено. Ну вот, видите, да, еще вот здесь были эти 100 дней. Ну, хорошо. Как вы думаете, спрашивает Александр Демков, страны ЕС боятся, что Путин и Трамп договорятся, не выслушав позицию самого ЕС и Украины? Я думаю, что, конечно, боятся. Конечно, боятся и очень хотят присутствовать, собственно, за столом потенциальных переговоров, будущих переговоров. Они об этом в открытую говорили, что они очень хотят, чтобы их позвали. Позиция ЕС, Украина, там вот это вот все. Мне кажется, что даже если и будут эти самые переговоры, то они, конечно же, будут не только по поводу Украины. Я бы даже сказал, что, наверное, они будут совсем не по Украине. Потому что, ну, какой смысл говорить только об Украине, когда у тебя остаются нерешенными там масса других вопросов. И ты можешь остановить, допустим, то, что происходит на украинском направлении, но у тебя взорвется в другом месте. Речь, я думаю, будет идти о глобальной безопасности. Очень многие эксперты, кстати, об этом говорят. Что, я не знаю, вот раздел мира, вот это вот все нет. Я в это не верю. А вот что касается зоны интересов, я думаю, что да. Я думаю, что об этом обязательно будут говорить. Эдуард разочарован тем, что Путин публично поздравил Трампа. А мне кажется, нормально. Мне кажется, нормально. Ничего в этом такого нет. Поздравил и поздравил, и хорошо. Если бы Путин там взял бы и обозвал бы Трампа, вы были бы не разочарованы, Эдуард? Мне кажется, что как раз нормально то, что человек поздравляет, и при этом мы понимаем, что у нас президент не какой-то там отморозок, который дает интервью там, да, исключительно, как говорится, выражаясь матом. Ну, зачем? Не надо. У нас мы люди серьезные, да, у нас есть своя позиция, и учитывайте эту позицию, вот и все. Трампу предлагают плюнуть в поганый фейс. Да что ж такое-то? Так. Да, Сирия не наша, и за что там погибли наши парни? Ну, вы напрасно Сирию вот так вот списали. Мы пока наблюдаем за теми событиями, которые там разворачиваются. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло.
Слушаю вас.
Александр, я думаю, что, я даже как-то уверен, что Запад сейчас организует агрессию против Белоруссии.
Угу.
Военную.
Угу.
Вот так, ну все.
Ну, агрессия против Белоруссии Запад организует. Вы знаете, даже если бы и захотели, не все так просто. Как можно, собственно, организовать агрессию против Белоруссии, если это будет агрессия против России? А плюс Александр Григорьевич нам же уже сообщил о том, что Орешник на его территории находится. Вот тут тоже, знаете, запутал, называется, всех. Не знаю, есть там Орешник, нет там Орешника. Знаю, что на Белоруссию никто не нападет, потому что Белоруссия находится под нашим ядерным зонтиком. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло.
Да-да-да.
Николай, ну вот смотрите, мы с нашей стороны сделали все, что могли. Мы им предлагаем. А не лучше ли замолчать, ну не то, что замолчать, я извиняюсь, а больше нам им ничего не предлагать.
А что мы им предлагаем, напомните, пожалуйста, Николай.
Переговоры. Мы им говорим, что мы готовы к переговорам.
Ну, если то, что мы готовы к переговорам, это значит, что мы их предлагаем?
Ну, я извиняюсь, я выразился не так. Угу. Мы говорим, что мы готовы к переговорам.
Готовы.
И на эту тему закончить и ждать от них уже мяч в нашу
сторону. Я понял. А вы обратили внимание, что... Огромное количество заявлений. Каждый день мы с вами слышим заявления. Мы с вами слышим заявления от американцев. Мы с вами слышим заявления от немцев, от англичан, от французов, от словаков, от венгров. Мы от всех слышим заявления. А мы что-то как-то не очень вообще что-то говорим. Мы вообще ничего не говорим. Все, что мы сказали, мы уже сказали. Мы свою позицию обозначили. Мы 20 раз уже обозначили свою позицию до того, как. До того, как пришел Трамп. А с того момента, как пришел Трамп, мы вообще больше ничего не говорим. Мы говорим, да, вот если он позвонит, мы готовы провести телефонный разговор. Если он хочет по видеосвязи, ну, у нас техническая возможность есть, пожалуйста, поговорим по видеосвязи. Если он действительно настроен на переговоры, то он должен учесть наши интересы. Вот все, что мы говорим. Мы говорим о том, что мы готовы к переговорам, но только если эти переговоры будут идти с уважением, как говорится, и на равных. Вот все, что мы говорим. Мы ничего больше им не предлагаем, потому что нам нечего больше, нам вообще нечего им предложить. И параллельно наши солдаты, собственно, в зоне специальной военной операции продолжают идти вперед и освобождают населенные пункты. Мы же не останавливаемся, мы не говорим ничего там. Ой, ребята, поговорите с нами, пожалуйста, мы так соскучились, ничего этого не происходит. Сейчас у нас будут новости. После новостей два Георгия, Георгий Бабаян, Георгий Осипов, все вам расскажут про футбол. Потом будет программа «Идем на восток», Аббас Джума, у него в гостях будут гости. Звоните, задавайте вопросы. Аббас, я знаю, был в Минске, если вас интересует, как проходили выборы в Беларуси, пожалуйста, позвоните, он вам все расскажет. А сейчас новость.